медвежонок, топоток. Медведи живут в лесу. Лес – это их дом. И еда у медведей лесная. Листья, деревьев, ягоды, орехи, разные травы. Охотятся они на мышей, муравьев, раскапывают осиные гнезда. Иногда взрослые медведи нападают на лосей, на кабанов. Но лесные звери чуткие, подобраться к ним трудно. Вот и довольствуются медведи разной растительностью, да маленькими животными. Весной, летом и осенью бродят они по лесу в поисках пропитания, а с наступлением зимы уходят в долгий сон до самой весны. Берлогу устраивают в укромных местах или выкапывают в земле нору. Настилают в берлогу веточки, мох, опавшие листья. Снег берлогу укрывает, и медведям под ним, как под одеяло, тепло. Зимой в берлоге медведицы рождаются медвежата. Когда-то сильный ветер налетел на лес, повалил несколько больших елок и образовался лесной завал. Старая медведица Феня, которую в лесу все звери знают очень хорошо, сделала в этом завале удобную берлогу. Утеплила ее хорошенько, все щели мхом заткнула. В середине зимы, в самую стужу, родился у нее медвежонок. Маленький, как рукавица у лесника Ермолая, и слепой. Ушки у него были закрыты перепоночкой, которая сама по себе исчезла, когда медвежонку исполнилось 20 дней от роду. А глазки открылись только через месяц, когда медвежонок немножко подрос, он изо всех сил приподнялся на лапках, сделал несколько шагов, устал и упал на брюшко, но очень обрадовался, что научился ходить. Феня никак не могла придумать, как ей назвать своего сыночка. Прошло еще немного времени, медвежонок еще подрос, шерстка у него стала густой, теплой, и он уже научился не только ходить, но и бегать по берлоге, и не боялся мороза. Иногда по ночам мороз забирался в их жилище через вход, который называется челом. Тогда медвежонок прятался у мамы на животе под большой лапой. Там всегда было тепло, и никакой мороз малышу не был страшным. Откуда снаружи взялся свет? В берлоге темно, и очень от этого даже хорошо. Все и так понятно, где какой корешок торчит, и с какой стороны лежит мама. А кто такой Дед Мороз? И почему он в берлогу холодный воздух запускает, а сам в нее никогда и не заглядывает? – спрашивал медвежонок маму. Феня объяснял сыночку, что Дед Мороз никому не показывается. Он ходит по лесу зимой, сучками щелкает, снегом все вокруг заметает, воздух студит так, что тот звенеть начинает. И хорошо, что он в берлогу только холодный воздух задувает, а сам не заглядывает. Потому что все звери знают, если кто увидит Деда Мороза, сразу заледенеет, в ледышку превратиться. Говорила так медведица своему сыночку и не разрешала выглядывать из берлоги, боялась, что малыш простудится. Терпеливо объясняла ему, что не пришло еще то время, когда можно будет выйти наружу. Медвежонок возмущался, что ему не разрешают выходить и даже подходить к челу, и сердито топал ножкой. И опять спрашивал маму, а почему нельзя выглядывать? А почему нельзя вылезать? Я совсем уже не боюсь Деда Мороза. Если увижу его, то совсем не буду на него смотреть. И тогда не превращусь в ледышку. Я уже умею бегать, смогу от него убежать. Мне в берлоге очень и очень даже мало места. Феня как только могла успокаивала сыночка. Говорила ему, что зимой медведи из берлоги не выходят, потому что в лесу много снега и холодно, но с ним могут замерзнуть лапки, а в лесу совсем нет еды, вся она давно уже спрятана под снегом. Но медвежонок опять спрашивал маму, а что такое снег? И зачем нам нужна еда, если ты ничего не ешь, а у меня есть вкусное молочко? Феня терпеливо объяснял неугомонному сыночку, что медведи зимой не едят. Они питаются жиром, который запасли летом и осенью. Из жира получается молочко, которым медведицы кормят берлоги и своих детенышей. «Вот придет в лес весна», – говорила сыночку Феня, растает снег, тогда мы с тобой и вылезем из берлоги. А почему не пришла весна, допытывался у мамы медвежонок. Она что, не умеет ходить, что ли? Я же ее очень-очень звал. И сердито топал ножкой от охватившей его несправедливости. Феня посмотрела, как ее сыночек топает ножкой. Топ-топ, подумала и назвала его топотком. А потом долго объясняла своему непоседе, что весной ветерок теплый, солнышко ясное, и почему весна не приходит так скоро, как хочется топотку. Но он все равно ничего не мог понять, задавал свои бесконечные вопросы. Зачем дует ветер? И что такое солнышко? И почему оно бывает теплым? В самом конце марта наступили ясные дни. От потеплевшего солнышка около стволов деревьев снег протаял широкими кольцами до самой земли. На бугорках, повернутых боком солнышку, появились первые проталины. На них кустики брусники выставили свои зеленые листики, на которых кое-где еще сохранились прошлогодние ягодки, светящиеся рубиновыми капельками. Наконец пришел день, когда с юга подул теплый ветер. Он прогнал мороз и так прогрел воздух, что снег окончательно растаял. От этого в лесу образовался густой туман, и все деревья спрятались в нем. Медведь Софья почувствовала, что в лес пришло тепло, и разрешила топотку выглянуть из берлоги. Он очень обрадовался, полез в дверь чело, хотел совсем из берлоги выбраться, но снаружи ничего не было видно. Только сквозь белый от тумана воздух чуть-чуть просматривался толстый темный ствол, стоявшего рядом с берлогой дерева. Испугался топоток такой неизвестности и быстро залез в берлогу обратно. Прошло еще несколько дней. Солнышко все сильнее пригревало, и Феня решила, что настало время выйти из берлоги. В полдень, когда солнечным светом залило весь лес, она выбралась наружу и позвала за собой топотка. Феня отошла от берлоги на первую проталинку и легла, подставила бок солнышку. За долгую зиму она очень соскучилась по солнечному свету и теплу. Топоток пристроился рядом, смотрел во все глаза на удивительный по своей красоте мир, на темные коричневые проталины с кустиками брусники, на зеленые мохнатые елки и сучковатые голые ветки берез и осин, на голубое небо прямо над его головой и белые завитушки медленно ползущих по небу облаков. Все он видел в первый раз. Все было очень интересно, даже дух от волнения захватывало. Тут Феня и рассказала топотку, что такое снег и какое бывает солнце, почему ветра не видно, а только слышно, когда он шумит в деревьях и дует в самый носик, если повернуться к ветру мордочкой. «Мама, а где же весна?» – спрашивал топоток. «Почему я ее не вижу?» «Да вот она, рядом с нами». Весна – это когда в лесу становится тепло, снег тает, появляются проталинки, а на них начинает прорастать травка, первая наша еда, первая еда для медведей. В один из солнечных дней Феня решительно вылезла из берлоги и пошла в лес в сопровождении своего маленького сына. Постепенно, не торопясь, уходила медведица все дальше от берлоги, и вместе с ней, не отставая, шел топоток. Он уже набрался сил, ловко перелазил через упавшие на тропу деревья, смело переходил через лужи, радовался простору и совсем забыл о тесной темной берлоге, в которой вырос. Феня привела его на высокий холм, на котором росли березки и небольшой крепкий дубок. На прорытой солнышком земле прорастала травка. Зелеными стрелочками прорезала она землю, пробралась сквозь сжавшиеся листики, поднялась немножко над землей и распустила первые сочные стебельки. Для медведей весной это самая вкусная еда. Феня аккуратно, стебелек за стебельком, обрывала зеленые росточки и, причмокивая, жевала их, прикрывая от удовольствия глаза. Поглядывая на маму, топоток начал по одному обрывать сочные побеги. Конечно, после сладкого маминого молока травка оказалась не такой вкусной. Но ее свежий запах и удовольствие от того, что можно пожевать листики, было настолько необычным и приятным, что вскоре топоток кормился травкой вместе с мамой, набираясь витаминов, которых весной в травке бывает очень много. Медведь Софеня нашла для отдыха высокий пригорок, пригрелась на солнышке и уснула, а медвежонку никак не хотелось спать. Он решил спуститься с пригорка и порезвиться. Можно и через голову перекуркнуться, и на боку покататься по склону. Обрадовался медвежонок своей первой самостоятельности и свободе. Топоток бежал по лесу от одного дерева к другому. Перебежал через ложбинку, выскочил на маленькую полянку. Хорошо в лесу весной. Вдруг повстречался медвежонку необычный зверь. Уши длинные, подпрыгивает. Испугался топоток, замер на месте. «Не бойся меня, я заяц, живу здесь, за оврагом. Зовут меня Ушастик. Я никогда не видел, чтобы маленький медвежонок ходил по лесу без мамы. Как тебя зовут?» «Я топоток. Пошел немного погулять». Медвежонок совсем перестал бояться зайца. Наоборот, захотелось ему показать, какой он уже большой, самостоятельный. «А вот иду туда, куда захочу. А мама на поляне, на бугорке, спит. Я уже большой, сам гуляю». Ушастик похлопал лапками друг о дружку, вздохнул осуждающе и сказал: «Эхе-хе, ты бы лучше подумал, как к маме поскорее возвернуться, пока не заблудился. Знаю я, где эта полянка, могу тебе дорогу показать. А я и сам хорошо дорогу знаю к своей полянке. Я уже гулял тут вчера», – обманул зайца топоток. «Ладно», – ответил Ушастик, – «гуляй себе на здоровье. Только за овраг не ходи, там начинается дремучий лес, в нем и заблудиться можно». «Мне не страшны ни овраг, ни дремучий лес, я уже большой», – сказал медвежонок Ушастику, и от этого почувствовал себя сильным и смелым. И пошел дальше, конечно же, за тот самый овраг. Уж очень ему хотелось узнать, что же там такое страшное, раз туда ходить нельзя. Идет и сам думает, почему за оврагом лес другой, не такой, в каком мы с мамой живем. А что такое дремучий лес? Перешел топоток через овраг и оказался в темном еловом лесу. Лес был такой густой, что сквозь вершины деревьев лучи солнышка никак не могли пробиться до земли. И внизу в тени было сыро. «Наверное, это и есть дремучий лес», – подумал медвежонок. Он решил не бояться и показать всем, какой он храбрый, и пошел дальше. В воздухе повисла ватная тишина. Ни одна птичка здесь не пела свои песни. Со всех сторон медвежонка окружили высокие, молчаливые деревья с темно-серыми, шершавыми стволами. Топотку вдруг показалось, что они специально тут наступают на него, хотят спрятать под своими мохнатыми ветками и оставить здесь навсегда. Страшно стало топотку. Почувствовал вдруг, какой он маленький и беспомощный в окружении этих молчаливых великанов. И заплакал, запищал тоненьким голосочком, стал звать маму. Но мама была далеко и не услышала топотка. И тут в лесу кто-то как ухнет. Ух! Угу! Угу! От страха топоток упал на живот, пополз по земле и прижался к стволу елки, показавшейся ему самым главным деревом, у которого только и можно было найти защиту. Сидит под деревом, от страха пошевелиться не может. Тут прямо перед ним бесшумно, как тень, села на землю огромная черная птица. Голова у птицы большая, по бокам головы уши из перьев торчат. На круглом лице большой желтый клюв крючком вниз висит. Лозище огромное, желтое, с черными зрачками. Сидит, смотрит. Глаза то открываются, то закрываются. «Ух ты! Кто это в наш лес забрался?» «Я господин Филин, хозяин здешних мест. А ну-ка рассказывай, как ты, тебя зовут и как ты сюда попал. И где твоя мама?» Медвежонок от страха ничего не смог рассказать. Только пропищал тоненьким голосочком, что зовут ее Топоток. И он ушел гулять в лес сам, совсем нечаянно, пока мама его спала. «Ух, угораздило же тебя забраться в дремучий лес!» – ухнул Филин. Я думаю, что делать тебе здесь нечего. Нужно поскорее выбираться, пока не случилась с тобой какая-нибудь беда или неприятность. А ну-ка говори, откуда ты пришел. Рассказал Топоток господину Филину, что пришел сюда прямо по лесу. А как шел, он теперь и не знает. А мама Феня осталась спать на поляне, на бугорке. Филин закрыл глаза и начал размышлять. Полян-то в лесу много. Медвежонок ушел от мамы, наверное, еще днем, когда она заснула пригретое солнышком. Сейчас время к вечеру. Детеныш маленький. Далеко за это время убежать не мог. Филин умел хорошенько думать. В лесу все считали его самым мудрым. Он догадался, а потом и окончательно уверился в том, что медведица Феня осталась на знакомой ему полянке. Эта полянка лежала на холме, с которого рано сходит снег. На нем первой появляется травка, весенний корм для медведей. Ух, знаю я медведицу Феню. Так значит, ты ее сыночек. Для меня, Филина, сегодня день был солнечный, такой яркий, что я плохо вижу. Ночью-то я тут вижу хорошенько. По всему лесу летаю, проверяю свои владения. Знаю ту полянку. Я тебе дорогу до самого врага покажу, а там уж ты сам выбираешься. Я бы тебя унес по воздуху, на тропинку доставил. Вес-то в тебе не больше, чем в зайце, сказал Филин и щелкнул клювом. Да боюсь повредить тебя. Когти у меня длинные и острые, и нароком оцарапаю. Господин Филин и отнес бы Топотка за враг, а может и закусил бы самим медвежонком. Да рядом уселась тетка-сорока, смотрит сорока острым глазом, стрекочет. Все я вижу, все медведице Фене-то расскажу. Конечно, расскажет, да и на весь лес растрезвонит и ославит, какой Филин грубый и бессердечный, хотел ухватить топтышку своими когтями. Вовсе не хотелось Филину ссориться с Феней, уважаемой всеми медведицей. Ух, указывать тебе дорогу своим уханьем, а уж ты торопись, поспевай за мной, времени до вечера осталось немного. Поблагодарил Топоток мудрого Филина и быстро, сколько было сил, побежал за ним по лесу. Филин перелетал с одного дерева на другое, ухал и летел дальше. Да только в дремучем лесу Топотку никак быстро не разбежаться. То дерево нужно обойти, то через кусты перебраться. Так что пришлось постараться и потрудиться как следует. Вывел господин Филин Топотка к оврагу и сказал: «Я дальше лететь не могу, светлый лес начинается. Трудно мне по лесу днем летать, плохо вижу. Но тут тебе к холму дорога прямая, а там и полянка. Побежишь так, чтобы солнышко все время в левый глаз тебе светило. Да поспешай, пока оно за лес не спряталось, а уж я ухожу». И улетел в свой дремучий лес. Всю весну бродил Топоток со своей мамой по лесу, кушал травку, купался в озере, спал на мягкой маховой перине у края болота. Феня подкармливала сыночка молочком, пока он не вырос ловкого и быстрого медвежонка. Научился добывать для себя корм сам, разбираться в звуках и запахах. Мог быстро взобраться на дерево и затаиться, пережидая какую-нибудь опасность. А причинить вред медвежонку могли другие взрослые медведи и волки. Учуять такой медведь запах Топотка, подумать, что на его территорию забрался чужой медведь, может напасть на Топотка и заломать. Как-то на лес налетел свирепый ураган, трещал деревьями, ломал сучья. Потом разразилась гроза и пошел такой ливень, что повсюду побежали ручьи. Феня перед самой грозой увела Топотка под густую елку, где они лежали до тех самых пор, пока дождь не прекратился. К вечеру медведи вылезли из своего убежища. Ветер стих, лес отряхивал с веток оставшиеся от дождя капельки, шумел, булькал ручьями, большими и малыми, которые до краев набрались дождевой водой. Рядом с жилищем медведей протекал один такой ручеек. От прошедшего ливня он превратился в стремительный поток мутной воды, тащивший на себе листья, сучья, пучки вырванной травы. Через ручеек лежала толстая, упавшая от старости осина. По ней, как по мосту, топоток много раз переходил от одного берега ручейка на другой. Пошел так и в этот раз. Вода в ручье бурлила, крутилась водоворотами, и топотку стало страшно. Но он пересилил свой страх, не стал смотреть на воду и пошел по стволу на другую сторону. Кора дерева подгнила, от прошедшего дождя отмокла, и под тяжестью медвежонка легко отстал от ствола. Кусок ребристой коры вместе с медвежонком вдруг съехал в бок, и топоток в одно мгновение оказался в розном потоке. Он хотел позвать маму, но вода попала ему в рот. Он поперхнулся, стал кашлять и чуть не захлебнулся. Изо всех сил он старался зацепиться за берег, но поток воды оторвал медвежонка от берега и вместе с комьями земли, травки, за которые он цеплялся, нес его дальше. Его уже совсем покинули силы, когда течением к нему поднесло обломок дерева, за который он смог ухватиться, чтобы плыть по ручью. Стремительный поток уносил его все дальше и дальше от знакомого леса. Сколько прошло времени, топоток не знал, но ему казалось, что он никогда не выберется из этого страшного ручья, превратившегося в настоящую реку. Наконец течение поднесло бревнышко к берегу, развернуло его, и оно зацепило за ивовый куст. Медвежонок набрался смелости, набрался сил, отпустил спасавшее его бревнышко и, цепляясь когтями за землю, выбрался на берег. Отполз от воды подальше и лег. Полежал немножко, потом, собрав все свои силы, пополз, кроша около ручья мохнатой елки, забрался под ее густые ветки. Там было сухо и тепло. И топоток, переживший столько выпавших на его долю страхов, заснул крепким сном, а на лес уже опустилась темная ночь. А медведь Софеня, как только переплыла ручеек и отошла от берега, стала звать топотка. Но медвежонок все не появлялся. Забеспокоилась она, пошла к ручью. Ручей бурлил и пел быстрой водой, как будто играл и забавлялся своей силой. Феня перебралась на другую сторону, нашла след медвежонка, понюхала, запах свежий. Медвежонок только что тут был. Рявкнула несколько раз, подзывая своего сыночка, но ей так никто и не ответил. Побежала по следу медвежонка в лес, до того самого места, под елкой, где они лежали, прятались от дождя и непогоды. Топотка там тоже не было. Медведь собегала по лесу, звала медвежонка, но никто ей так и не ответил. Всю ночь она бродила в поисках топотка, и только перед рассветом, потеряв силы от охватившего ее волнения и горя, заснула беспокойным сном. Когда проснулась, над лесом уже поднялось солнце, и начался новый день. И пошла Феня на то место, где зимой была у нее берлога, в которой родился топоток. В тех местах она прожила все лето. Лето прошло, наступила осень, а потом и зима пришла снова в лес. Медведица Феня снова залегла в берлогу, и только на следующий год, когда наступила весна, она, наконец, смирилась с тем, что потеряла своего медвежонка навсегда. Так устроена медвежья жизнь, что медведица не отпускает от себя деток полтора года. Рождается медвежата в январе, а в апреле выходит вместе с медведицей из берлоги. Весну, лето и осень не отходят они от мамы. Питаются разной травкой, ягодами, орехами, добывают личинок и куколок муравьев, раскапывают осиные гнезда и поедают их личинки. И короедов из-под коры, если уж такой найдется, добудут. Выходят и на поля, засеянные овсом, если такие поля оказываются близко от тех мест, где обитает семья медведей. Охотятся вместе с мамой-медведицей на мышей, раскапывая их земляные норы. Поздней осенью, когда наступает холода и появляется первый снег, в глухом уголке леса медведица начинает строить берлогу, и медвежата помогает ей в этом. Топоток остался без мамы, едва ему минуло 6 месяцев от роду. Чтобы выжить, ему нужно было научиться заботиться о себе самому. Бедняга проспал под густой елкой всю ночь и утро. Днем же, когда лес прогрело солнышко, по узеньким тропинкам побежал туда, где, как он думал, осталась его мама. Вскоре он встретился с толстеньким серым зверьком на коротких ножках, Они так близко подбежали друг к дружке, что от неожиданности оба испугались и сели. Первым пришел в себя встретившийся Топатку зверек. «Ты кто такой?» – насупился и сердито проговорил зверек. «Я барсук, и это моя тропинка. Ее протоптали мои родители, которые давно здесь живут». «Извините, господин барсук», – сказал Топоток. «Я не знал, что по этой тропинке нельзя бегать. Я потерялся, я ищу свою маму, медведицу Феню». И он рассказал барсуку про свою беду. Барсук озабоченно вздохнул, почесал лапой себе бок, шею, опять вздохнул. По всему видно было, что рассказ медвежонка его очень взволновал. «Да», – вымолвил барсук, и опять вздохнул. «Ох, и трудное же положение вы попали. Потерять маму – самая большая беда для детей. И помочь я тебе ничем не могу, так как никогда не слышал о медведице Фене. Здесь живут другие медведи. Конечно, ты можешь бежать по моим тропинкам, я вовсе даже не возражаю, но они приведут тебя только к нашей норе». Барсук обошел сидевшего на тропинке медвежонка и побежал дальше. «Наверное, я бегу совсем не в ту сторону», – подумал Топоток. Он сошел с барсучьей тропинки и побежал прямо через лес, так, чтобы солнышко было у него все время впереди. На пути ему попадались поваленные деревья, которые нужно было обходить, заросли густого кустарника, через который нужно было пробираться. Он устал, но шел и шел вперед, пока совсем не выбился из сил. Присел возле пенька, чтобы немножко отдохнуть. А тут и солнышко за лес спряталось. И наступил вечер. Топоток почувствовал, что очень-очень проголодался и решил поискать какой-нибудь еды. Невдалеке оказалась небольшая лесная полянка, где густо разрослась высокая трава иван-чай. Хорошая еда для медведей. Топоток долго и с удовольствием обрывал сочные верхушки. Животик его стал совсем полный, и его захотелось спать. Ушел он с полянки в лес под густую мохнатую елку и проспал там до утра. Проснувшись, увидел, что его окружает все тот же незнакомый ему лес. Медвежонок совсем загрустил. Он не знал, куда ему идти, где искать свою маму и что делать. Снова вышел он на полянку, сел посерединке, и слезы сами по себе побежали у него из глаз. Топотку так хотелось быть сильным, но никак не получалось справиться с грустью. И тут неожиданно на поляну вышел страшный зверь с длинным носом, рылом. По бокам торчали острые клыки, загнутые вверх крючком. Медвежонок испугался так сильно, что сразу перестал плакать. Зверь посмотрел на Топотка, понюхал воздух, поворочил рылом из стороны в сторону, громко фыркнул. Фррр! Рыло у него заканчивалось круглым черным пятачком с двумя дырочками. Топотку стало смешно от того, что у этого страшного зверя такой нос, и он сразу перестал его бояться. «Хак-хрю!» крякнул зверь и подошел к Топотку. «Нос, молодой медвежонок, вижу, что вы тут без мамы болтаетесь. Решили, значит, бродяжничать. Дело, хак-хрю, рискованное. На зуб волку можно угодить. Очень даже просто», – сказал зверь, оглядываясь по сторонам. От того, как он с опаской оглядывался, Топотку показалось, что этот большой зверь сам боится волка. «Да-с, простите, хак-хрю», – прохрипел зверь, как будто у него в горле застрял камешек. «Я вам не представился. Зовут меня, значит, Хак-хрюкан. Кое-кто из наших лесных жителей называет меня диким кабаном, но я вполне благовоспитанный джентльмен. А теперь будьте добры, изложите ко мне свою историю». Топоток набрался смелости и рассказал Хак-хрюкану все, что с ним произошло. Тот внимательно его выслушал, постоял в задумчивости, почесал копытом задней ноги за ухом и сказал: «Да-с, попали вы, молодой медвежонок, совсем в другой лес. О медведице Фене тут никто и не слышал. Придется вам приспосабливаться к жизни в новом месте. Конечно, нужно будет проявить осторожность и не попасться на глаза волку». При упоминании о волке Хак-хрюкан опять оглянулся, покрутил коротким хвостом, на кончике которого болталась кисточка из пучков волос, и сел прямо в лужу, образовавшуюся на полянке после дождя. «Вы, наверное, с самого утра ничего не ели», – продолжал Хак Хрюкан. «Я мог бы вам кое-что показать из нашей пищи, но у вас совершенно непригодный для нормального питания нос. С таким носом корешков не накопаешь. Так что из положения, в которое вы, так сказать, попали, выбирайтесь сами. Быстрее научитесь», – твердо сказал Хак Хрюкан, укладываясь на бок, покряхтая от удовольствия и ворочаясь в луже так, что она превратилась в грязное месиво. Топотку неприятно было смотреть на этого перемазанного грязью господина, который считал себя джентльменом, и он ушел с полянки в лес. Вскоре медвежонок нашел местечко, где росла черника. Кустики были сплошь обсыпаны зелеными ягодками, но некоторые из них оказались уже черными, поспели. Через час он уже лежал на пригорке, подставив солнышку набитый ягодами животик. Лежал-лежал медвежонок на солнышке и заснул. А солнышко поднялось на самый верх неба и пригрело его так сильно, что топотку стало жарко. И он проснулся. Захотелось пить. Близко воды не оказалось. В луже, где повалялся Хак Хрюкан, образовалась грязная ямка, в которой воды совсем не осталось. Побрел поток по лесу и пришел к болоту. По краю болота росли низкие сосенки, а на самом болоте на середине блестело заросшее тростником маленькое окошко с водой. На болоте мох мокрый, толстый, подушка разросся. Когда топоток шел к воде, лапы у него глубоко вновь проваливались, и от этого становилось страшно. Казалось, что у него под ногами земли совсем нет, и что-то там качается. Но пить так хотелось, что он продолжал осторожно, переставляя лапы, придвигаться к воде. И тут вдруг услышал странный звук, который приближался, становился все сильнее. Чвак, 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 чвак. Топоток испугался, припал животиком к мху. Прямо перед ним остановился огромный рогатый зверь с длинными тонкими ногами. Топоток догадался, что звук, который он слышал, происходило от того, что ноги этого зверя проваливались в мох, а потом зверь вытаскивал их оттуда, и мох чавкал. Зверь нагнул длинную морду с огромными рогами, лопатами, дохнул на медвежонка, будто хотел его сдуть с мха, покачал головой и сказал: «Ну что, испугался? Не бойся, лось я. Пришел на болото покормиться. По мочежинам тут сочная болотная трава растет. А ты как здесь оказался? Иди-ка лучше в лес, там ваше медвежье место», и зачавкал по болоту дальше. Фу, топоток и слова не успел сказать господину лосю. Полежал немножко, а пить хочется. Подобрался к воде, только наклонился, чтобы напиться, а оттуда на него вдруг круглые выпуклые глаза на зеленой мордочке смотрят. Странное существо подпрыгнуло, широко раскрыло рот. «Квак-квак, вы сюда попали, и квак-квак вас зовут. Я медвежонок-топоток, очень пить даже вот хочу. Квак-квак, к вашему сведению, я Квак-квака Болотовна. Живу в этом озере и охраняю его. Я вовсе не возражаю, если вы напьетесь из моего озера. Но не топчите, пожалуйста, берег, чтобы не нарушить красоту этого замечательного места». Топоток никак не мог понять, от кого можно охранять это маленькое озеро. Он осторожно подошел к берегу и напился воды так, чтобы не топтаться по берегу. Вода была прохладная и вкусная. Топотку стало так хорошо, что он разлегся рядом с водой и хотел отдохнуть. Но Квака Болотовна давно никого, кроме лягушат, которые здесь живут, не видела. Ей очень хотелось поговорить с приятным гостем. Она выпрыгнула из воды и заквакала: «Квак-квак-квак, какой вы хороший медвежонок! У вас такие широкие лапы, вы, наверное, умеете очень хорошо плавать. Давайте с вами поиграем в догонялки. Квак-квак нырну я, да как квак-квак вынырну, а вы будете меня ловить». Топотку очень понравилось предложение лягушки, но он помнил, как чуть не утонул в ручье и боялся открытой воды. А Квака Болотовна то с одной стороны к нему подпрыгнет, то с другой. Очень ей захотелось поиграть медвежонком. Топоток набрался смелости и прыгнул в воду. Квака Болотовна обрадовалась, нырнула под лист кувшинки рядом с Топотком, а вынырнула совсем с другой стороны и в другом месте. Медвежонок неожиданно для себя обнаружил, что легко держится на воде и даже быстро и очень хорошо плавает. Он начал гоняться за лягушкой, плескаться, бить по воде лапами так, что брызги полетели во все стороны. Квака Болотовна испугалась поднявшегося у ее владения переполоха, нырнула на самое дно и сидела там до тех пор, пока вода возле не успокоилась. Осторожно выплыла на поверхность, посмотрела вокруг, убедилась в том, что медвежонок уже ушел, и только после этого вылезла на широкий лик кувшинки и долго квакала, возмущаясь поведением гостя. Мокрый, уставший, но очень довольный, Топоток перешел к самому краю болота, за которым начинался лес, и попал в настоящие заросли черники. Черника на болоте открыта солнце, и от этой яды быстро созревают. Такое теплое место на болоте так и называется – жарина. Почти две недели прожил Топоток около болота, поест черники. Пойдет в лес, поспит, а потом опять на жарину выходит. Полезная ягода черника. Медвежонок сразу подрос, набрался сил. Как-то ночью затрещали в лесу сучья. Проснулся Топоток, насторожился. Неспроста в лесу сучья трещат. А это пришел старый медведь. Не первый год он кормился здесь черникой. Топоток осторожно вышел к следам медведя, понюхал. А запах от них такой сильный, такой страшный, что у медвежонка даже перехватило дыхание. Посидел немного, отполз от страшного запаха и опрометью бросился в лес подальше от этого опасного места. Конечно, Топоток не знал, что взрослый медведь может убить маленького медвежонка, но у него, как и у всех маленьких медведей, запах взрослого медведя вызывал особый страх, который заставлял его бежать прочь как можно дальше. Шло время. Топоток подрастал, набирался опыта. Однажды, когда он на лесной полянке кормился душистой лесной малиной, к нему вышел из кустов серый, длинноногий зверек с узкой мордочкой и острыми ушками на аккуратной головке. Топоток уже подрос, поэтому не испугался пришельца и спросил, как его зовут. Зверек приподнялся на всех четырех лапках, чтобы показаться взрослым, большим, и гордо ответил: «Я волк, но еще не совсем, а только волчонок. Мама с папой зовут меня Серый Хвостик. Скоро наша семья выйдет на границу леса для знакомства с другими волками, чтобы собраться в стаю, и тогда мне дадут настоящее имя. А ты кто?» – спросил в свою очередь Серый Хвостик. Топотку тоже захотелось показаться, что он уже вырос и скоро станет настоящим взрослым медведем. Он поднялся на задние лапы, постоял так, а потом опустился. Он был вежливым медвежонком, и ему показалось неудобным стоять на задних лапах так долго, чтобы, когда встретившийся ему волчонок, стоит на всех своих четырех. «Я медвежонок, мама меня назвала Топотком, но я давно потерялся и живу в лесу один». Топотку при упоминании о маме стало вдруг так грустно, что он лег на землю, положил голову на лапы и замолчал. Серый Хвостик сразу догадался, почему медвежонок загрустил. Он подошел к Топотку и лизнул его в нос. Медвежонка от такого внимания на душе стало сразу легче. Волчонок посмотрел на него, посмотрел на его лапы и острые когти. «А зачем тебе такие когти?» – спросил Серый Хвостик. «Они ведь будут мешать, если ты будешь быстро бегать. Когти мне нужны, чтобы лазить по деревьям. А еще я ими выкапываю корешки земли, съедобные растения, разрываю муравейники, отдираю кору от старых деревьев, чтобы добыть короедов. Это и мое оружие, которым я могу защититься от того, кто на меня будет нападать». «А какое оружие у тебя?» «А у меня самое главное оружие – зубы. Вот, посмотри». Волчонок широко раскрыл свою пасть, в которой торчали два ряда острых белых зубов. Мама часто говорит, что за зубами очень внимательно нужно ухаживать, следить для того, чтобы не остаться голодным. Они еще немножко поговорили, показали друг другу свои хвосты, уши, лапы. Серый хвостик очень смеялся над тем, что у медвежонка такой коротенький и маленький хвостик. А топотков показались смешными и очень даже неудобными лапы волчонка, которыми ничего нельзя было взять. Вдруг из леса раздался короткий вой. Серый хвостик сразу стал серьезным и внимательным. «Это мама меня зовет. Ты побудь здесь немножко, а я сбегаю к дому, логову. Если мама разрешит, я снова вернусь сюда со своими братьями». Серый хвостик убежал. Топоток сел под деревом и представил себе, что вот сейчас прибегут такие же, как серый хвостик, волчата, чтобы поиграть в пятнашки. Они бегают так быстро, что от них ему убежать никак нельзя. И еще топотка не покидал беспокойство от того, что у серого хвостика оказались такие острые зубы. Значит, и у его братьев будут такие же острые зубы. И если вдруг они разыграются и укусят меня, будет больно, а мне нельзя будет ответить обидчикам своими когтями. Я ведь один, и волчат окажется много. Он вдруг вспомнил, как беспокойно, с опаской, озирался по сторонам кабан Хак-Хрюкан, когда говорил о волке. «А вдруг вместе с волчатами придет сюда и взрослый волк», – подумал медвежонок. «Нет уж, лучше убежать отсюда побыстрее». И топоток побежал подальше от опасного места и правильно сделал. Когда серый хвостик прибежал к своему логову, волчица мама обнюхала его, наказала никуда не уходить и быстро пошла по его следам к тому месту, где волчонок встретился с медвежонком. По запаху она поняла, что серый хвостик встретился с молодым медведем, которым можно было и закусить. Обошла все вокруг, понюхала следы топотка, догадалась, что он убежал, щелкнула зубами и вернулась к своим деткам. Она бы и поохотилась за медвежонком, но не хотела оставлять волчат одних. Да и охота вряд ли могла быть удачной. При опасности медвежата быстро влезает на деревья. Это волки очень хорошо знают. Лето прошло у топотка без происшествий. Он так подрос, что стал похож на небольшого медведя. Он смирился с тем, что остался один, и ему уже не было так грустно при воспоминании о родном лесе. Теперь для топотка стал своим новый лес, в котором он прожил все лето. И места он изучил, и знакомые у него появились. Вот только с медведями, которые здесь жили, он все еще не осмелился познакомиться. Уж больно грозными они представлялись. Осень у всех медведей – самый важный сезон. Нужно накопить жир, чтобы в зимней берлоге не замерзнуть и во время сна поддерживать жизнь, экономно расходуя его запасы. Сначала медведи накапливают жир под кожей. Он как одеяло держит тепло, и медведю никакой мороз не страшит. Чем толще такое одеяло, тем теплее будет спать. После того, как подкожного жира станет достаточно для зимовки, у медвежат начинает накапливаться жир внутренний. Из него медведи зимой перлоги в первую очередь получают питательные вещества. А к весне, когда морозы уже не такие жесткие, у медведя еще остается достаточно жировой запас подкожного жира. И в первые месяцы после того, даже когда они выйдут из берлоги, они им пользуются. Топоток подрос, но еще не настолько, чтобы безбоязненно выходить кормиться орехами и желудями наравне с другими медведями. Он отыскивал в лесу хоть и не самые лучшие, но хорошие места и кормился тем, что находил. Приходилось быть осторожным, чтобы не попасться на глаза волку или взрослому медведю. Вот и поселился он возле небольшого орешника, куда не приходили взрослые звери. Вкусные орешки, питательные, и топоток быстро набирал жир. Охотников за лесными орехами оказалось много. Днем их белочка собирала. Возьмет орешек в рот, зажмет зубами и быстро-быстро убегает. Топоток видел, как белочка с орешками по деревьям прыгает. Никак не мог понять, зачем она это делает. Когда орешек можно на месте взять и съесть, и тут же сорвать другой. Решил спросить об этом у белочки. дождался, когда та прибежала за следующим орешком, и спросил: «Уважаемая белочка, зачем вы орешки куда-то уносите? Бегаете по деревьям туда-сюда, столько сил-то зря тратите. Орешек можно тут же съесть и другой сорвать. Наелся и отдыхай себе. Орешки я ношу в одно потаённое место, на зиму запас готовлю». Белочка взяла орешек и запрыгала к старой осине, в которой нашла дупло. Положит орешек в дупло и за следующим бежит к ореховому кустику. Перепрыгивает с дерева на дерево. Умеет белочка орешек выбирать. Ни одного пустого дупла не отнесет. Почесал топоток у себя за ухом, так и не понял, зачем это орешки куда-то нужно носить и что с ними там зимой можно делать. Топоток еще не знал, что впереди его ждет зима. Как только набрал медвежонок жира, сразу же стал медлительным, ленивым. И в орешник перестал ходить днем, когда было тепло. И на сосну свою не всегда решался залезть для ночлега. Выходил кормиться вечером, тогда на лес опускалась прохлада. Как-то раз заметил он, что орешки мышка таскает. Только орешек упадет на землю, она сразу берет его в зубки и тащит к норке. Топотку обидно стало, что его орешки мышка забирает. Притаился он около норки. Как только мышка вылезла за очередным орешком, он ее и поймал. «Вы что же это мои орешки-то воруете? Я к этому кусту первый пришел», – сказал топоток и хотел придавить мышку лапой. «Ой-ой-ой-ой-ой», – запищала мышка, – «не прижимайте меня, не прижимайте, пожалуйста, мне же очень больно». Топоток был вежлив медвежонком. И, конечно, никому не хотел причинить зла и сделать больно. «Я отпущу вас», – сказал он мышке, – «но вы должны обещать мне, что уберетесь отсюда подальше от этого куста и не будете воровать мои орешки». Мышка сразу догадалась, что медведь, который я поймал, совсем не злой, и с ним очень даже можно поговорить. «Расскажите, как вас зовут?» – обратилась она к медведю. Медвежонок удивился смелости этого маленького существа лесного. Даже смутился несколько и ответил: «Ну как, Топоток я». «Ой, какое имя хорошее! А меня зовут Пищелин Пикович. Я тут в мышином поселении самый главный заготовитель. Мне приходится много работать, чтобы выполнить задание, которое я получаю от самой нашей главной мыши, королевы Грызилы. Вы, уважаемый Топоток, зря на меня обижаетесь, ведь я собираю только те орешки, которые уже упали на землю».
«А я тоже собираю упавшие орешки, а вы их таскаете, как будто они специально для вас падают», – обиделся Топоток.
«Уважаемый Топоток», – пропищал Пищелин Пикович, – «вы же такой сильный, такой большой медведь, как же вы не догадались ударить лапой по стволу деревца, чтобы орешки сами посыпались на землю?»
Удивился Топоток, что мышка ореховые кусты деревьями называет. «Мышка маленькая, вот ореховый куст и показался ей деревом», – подумал медвежонок. «Как же она такая маленькая догадалась, что орешки сами на землю посыплются, если там стукнуть по дереву или потрясти его? Не надо ждать, когда их ветром собьет».
«Спасибо вам, уважаемый господин Пикалин Пикович, за совет», – поблагодарил Топоток мышку и аккуратно приподнял свою лапу. «Вы уж, пожалуйста, на меня не обижайтесь, я теперь буду орешки сбивать. И вы, пожалуйста, приходите, берите себе столько, сколько вам нужно. Мне не жалко». Получившая свободу мышка юркнула в норку, а топоток так ударил по кусту, что орешки посыпались сразу на землю, как будто из мешка. Шло время. Орешков на кустах оставалось все меньше и меньше. Наконец, последние созревшие орешки упали на землю, и их подобрали лесные звери и птицы. Топоток походил по орешнику еще пару дней. Все надеялся, что орешки где-нибудь еще остались, но ничего не нашел. И решил побродить по лесу, поискать другую еду. Осенний лес нарядился в разноцветные одежды. Клены расцветились особенно ярко. Верхушки горели красным цветом. Посередине листья были оранжевыми, а внизу еще оставались зелеными. Березки скромно окрасили свои листики в желтый цвет, как в платьице нарядились, а осины стали совсем разноцветными. Желтые у них листья и зеленые, и красные, всяких расцветок. Только елки и сосны так и стоят, как летом, зеленые.
Шел топоток по лесу, шел и вышел к рябиннику. Когда-то на этом месте росли высокие могучие елки. Потом пришли в лес люди. Срезали елки острыми бензопилами и утащили их тракторами к дороге, где погрузили на машины лесовозы и увезли. Осталась голая безлесная поляна, вырубка. Когда здесь стояли елки, они закрывали землю от солнышка, и никакие другие деревца в еловом лесу не росли, потому что без солнышка, без солнечного света никакие деревья расти не могут. А на месте вырубки выросли рябины. Все деревья были густо увешаны красными спелыми ягодами. Ягоды рябины – очень важный корм для лесных жителей. Конечно, рябинники уже кормились звери, пришедшие сюда пораньше, топотка. Многие из них были ему знакомы по запаху. У хищных зверей, а он, конечно, относился к хищникам, память на запахи очень хорошая. Вот запах господина барсука, а там чуть дальше запах такой же, какой был у хак-хрюкана. А на лесной подстилке остался запах мыши, точно такой же, как у пищелина Пиковича. В рябиннике кормилась целая стая дроздов. Переговариваясь скрипучими голосами, непоседливые дрозды перелетали с одного дерева на другое и клевали ягоды. При этом они так грубо работали своими клювами, что многие ягодки обрывались и падали на землю. Тут-то и кормились рябиной ягодой звери, которые не могли влезать на деревья. Дикие кабаны, барсуки, мыши. Покормился ягодами земли и топоток, но потом решил забраться на дерево. Трудно ему было залазить на дерево, да уж очень хотелось покушать чистой ягодки. Забрался он на дерево, сел на сучок поудобней, подтягивает к себе лапой веточки и объедает с них рябину. Вкусная ягода, сладкая. Вдруг зашуршала внизу под деревом трава. Сучок треснул. Затаился топоток на дереве. Боязно ему стало. Может, какой опасный зверь выйдет. И тут прямо под дерево, на котором сидел топоток, вышел его старый знакомый хак-хрюкан. Топоток очень обрадовался, стал слезать с дерева, чтобы поговорить с кабаном, зашуршал по коре когтями. Как услышал хак-хрюкан, что кто-то слезает с дерева, сразу отскочил в сторону, к лесу, а топоток слез с дерева и начал звать хак-хрюкана. Не сразу вышел кабан, крякнул озабоченно, повертел хвостом. «Ну, с молодой медведь, вы меня немножечко испугали», – сказал хак-хрюкан. «Колосочек-то у вас огрубел, на медвежий начинает походить. Да и телом-то вы уже вышли в юноши, так сказать», – продолжал хак-хрюкан. «Через годочек-другой вы из топотка в настоящего топтыгина-то можете превратиться. Ну-с, мне не досуг тут с вами прохлаждаться. Будьте, так сказать, добры, уважаемый топоток, сорвите мне парочку-троечку хороших кисточек рябины. Вам на дерево влезть одна забава. А мне ягодок с дерева никак не достать, а так хочется чистой ягодки покушать». Топоток вспомнил, как хак-хрюкан в луже валялся и убедился тому, что кабан чистой ягоды просит. Но ему очень хотелось сделать старому другу приятное. Он влез на дерево, сорвал там несколько самых крупных кистей с сочной ягодой и бросил на землю. Хак-хрюкан почавкал, постучал клыками, поблагодарил топотка и ушел в лес. До самых морозов прожил топоток рядом с рябинником, кормился сочной ягодой и подрастал. А тут и первый снег пошел, холодно стало топотку по снегу голыми лапками ходить. Не приспособлены они у медведей к холоду, мерзнут. Стал медвежонок искать такие места, где нет снега, а снег по всему лесу землю прикрыл. Подошел топоток к лесному завалу. Под упавшими деревьями снега нет, ветер не задувает, уютно. Полез под завал, там земляной бугорок мешает. Разрыл землю лапами, подальше отодвинул, удобная ямка получилась. Покопал еще, понравилось. Потом собрал рядом с завалом разный лесной мусор, подгреб его лапами поближе и уложил в ямку, которая в медвежьих берлогах называется ложем. Подстилку себе теплую сделал на ложе. У топотка все получилось как бы само собой. Оказывается, все медведи умеют строить берлоги. Это у них от самого рождения заложено. Только нужно, чтобы холодно стало и снежок выпал, чтобы неуютно было медведю без надежного убежища жить. Вот и приспособились медведи спать в берлогах до весны. Когда в лес пришла зима и землю засыпало снегом, топоток уже сладко спал под лесным завалом в своей берлоге, как все медведи в лесу.